йдуть добре. На новій посаді він не має ніяких преференцій. Спочатку Куляшов відмовлявся від інтерв'ю.
Ну, скільки можна? Я вам вже за свою життя тільки надавав цих інтерв'ю. Вже і читати вам, мабуть, поднадоело це інтерв'ю.
Потім Куляшов погутерив з кореспондентом «Свободи» про телефон. На своїй посаді міністра внутрішніх справ у 2010 році Анатоль Куляшов керував розгоном площі 19 Снежня. Чи поміняв він своє ставлення до цих подій?
Я своїх позицій, як і отношений ко всьому зробленому, не міняв і не міняв. Я ж не політична проститутка. Я, в общем-то, чоловік слова. Якщо я сказав, то я делаю. І міняти свою позицію по отношению к тому, що було, я не собирався, не собираюсь і ніколи цього не зроблю, тому що я діяв в рамках закону, в рамках своїх повноважень, які ні на йоту не превисив. Все.
Тобто вам не соромно?
Не соромно.
На просьбу прокоментувати кримінальну справу відносно свого былого намісника Євгена Полудня Анатоль Куляшов сказав.
Нічого я не коментирую, це не моя компетенція коментувати. Обращайтесь тому, хто вправе це коментувати.
Ще одне питання. Ви знаходитеся у списі неуязних на територію Євразіазу.
Ну, чого вас це займає? Ну, що більше нікуди їздить Куляшову, що ли? На Європі що, світ клином сошовся, що ли? Поїду в другу країну, якщо не в Європу, ну.
Тобто для виконання ваших службових обов'язків на новій праці, це абсолютно...
Це ніяк не скажеться. Я приміром тому Франція була, коли у мене там хотіли посадити. Поїхав і зараз поїду, тому не переживайте, як їздив, так і буду їздити.
З Анатолем Куляшовим гутерив Алесь Дашинський. На посаді міністра внутрішніх справ він був з червня 2009 року по травень 2012. На початку 2012 року арештували намісника Куляшова Євгена Полудня і відхилили від посади першого намісника Олега Пекарського. Куляшов пішов у відставку по рішенні Олександра Лукашенки.
Поштовая скринка 111. Агляд лісту на свободу. Нам піша Ганна Шерсман з Вілейки. Чому у мирний час у Лукашенка допомагати стільки узнагородов? Глядзелі недавно по телевізору нейку урачистасць. У некоторых генералов орденов, медалёв на ўсё пуза. На якіх гэта фронтах яны кроў пролівалі? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свободы у новай перадачы «Паштовая скринка 111».
Слухайце пазней перадачу Валянціна Жданко. Расійская дысідэнтка, палітыка і праваабаронца Валерія Навадворская, чые карані ў Баранавічах, у інтэрв'ю радыёстанцыі «Эхо Москвы» выказала думку, што Зенон Пазняк таму мовіць памёр у той дзень, калі спалохаўся за сваё каштоўнае жыццё і эміграваў. Канец цытаты. Гэтыя словы выклікалі неадназначную рэакцыю Беларусі і сталі падставай для інтэрв'ю. З Валерій Навадворскай размаўляў Владзімір Глот.
Ад пачатку размовы спадарыня Навадворская падкрэсліла, што свайго стаўлення да Зенона Пазняка яна не змяняе. Ён безумоўна вельмі шмат зрабіў для сэнсавання беларусамі сваёй незалежнасці і свабоды, але ад'езд за мяжу, на думку Валерыі Навадворскай, быў велізарнай памылкай Зенона Пазняка.
Ну, очень трудно, мне кажется, делать культ из того, кого нет в стране. И кого не выслали, как Быковского, там, в наручниках, или Солженицына вывозили на самолете, лишив гражданства. А кто сам уехал, не знаю уж, на что нужен такой культ. Это, получается, заочный герой, заочная история и заочный культ. Это просто ситуация, которую он создал сам своим непоправимым поступком. И, по-моему, результаты видны, какой шанс и какой там процент поддержки у Белорусского народного фронта. Что сделано для того, чтобы Беларусь осознала себя независимым от России государством. Украинская позиция сидит на месте, да еще и в Раду прошла. Ну, понятно, там условия легче. Гимн надо читать «Погоня». Забыли тебе, отреклися, продали и отдали в полон. Это к себе не относит Зенон Пазняк. И он считает, что можно спасать Беларусь дистанционно. Ну и как он ее спасает? Не в ней идучи. Не знаю, мне никогда в голову не приходило покинуть Россию, когда просто требовали, и шансов никаких не было ни на что. Даже выборов не было. а просто достойно умереть. Никто же из нас не ожидал 91-го года. Да и Горбачева никто не ожидал, что вдруг возьмет и устроит перестройку. Я этого не сделала. И очень многие это не сделали. И это уже белорусская история, в которой будет эта страница в биографии Зенона Позняка.
Тлумачу спадарыня Новодворской, что это не был отъезд в звычайном сенсе этого слова. Поплечники Зенона Позняка твердят, у них была пэвная информация, что лидера БНФ хочут забить, и тому он мусил покинуть Беларусь. Хай он будет за межой, а ли живы?
Не знаю. Иногда героическая смерть способна создать знамя для народа, для последователей, страх для противников. Путин это понимает, когда он сказал, что от мертвой Анны Политковской больше неприятностей, чем от живой. Каждый сам решает, что он готов на это дело пожертвовать. Для Позняка, не знаю, насколько для него лучше быть далеко и живым. Для частного лица, конечно, если он считает себя частным лицом, а Беларусь конченной, то есть как-то не увязывается это все со спасением Беларуси. А те, кто задает эти вопросы, они чем занимаются, тоже в шапку спят? Они-то где? Не на баррикадах, наверное.
Кажу Валерии Новодворской, что в белорусском демократичном осяроддзе есть люди, якія незадоволены не только Зеноном Позняком, а и іншими оппозиционными лидерами. Шмат кто критично выказывается про эмиграцию кандидата у президента Андрея Санникова и Олеся Михалевича, інших политиков. Але менавіта отъезд Зенона Позняка выкликая наибольш яростные комментары, як у подтримку, так и с осуждением. Чому, на вашу думку, настолько разная реакция на разных политиков?
Шушкевич на месте, и это Лукашенко пытается его выгнать. И Невзляев на месте, когда его ни за что, ни про что буквально в больнице стали арестовывать. И Санников был на месте, а вот то, что он подписал, уже личная его, конечно, проблема будет на всю оставшуюся жизнь. Но я думаю, что чувствует он себя плохо после того, как его заставили подписать это прошение о помиловании. Но был у вас такой вот социал-демократ, да. Юлин Александр, вот мне кажется, что этот человек вполне твердый. Даже смерть жены его не могла заставить просить о помиловании. Вот если бы все так, Быков Василий, тот вернулся умирать на родину.
С российской правооборонцей Валерией Новодворской гутарил Владимир Глот. Вы на хвалях свободы. У Беларусі затрымалі расійскага грамадзяніна, які пратараніў шляхбаум і перасёк на сваім БМВ беларуска-польскі памежны пераход да Мачыва. Нават памежнікі з вялікім стажам не могуць прыпомніць падобнага выпадку. Падрабязней Павел Костін.
Пока можна сказаць о том, што праводзіцца праверка па данаму факту.
У Дзяржаўным памежным камітэце паведамілі, што затрыманаму расейцу 23 гады. Ён спрабаваў праехаць на скрадзеным у Нямеччыне аўто. Аднак, калі ў польскіх памежнікаў дакументы на БМВ выклікалі падазрэнне, малады чалавек ірвануў праз кардон. Акалічнасці высвятляюцца, распачата крымінальная справа. Выпадак з расейцам цяпер тэма нумар адзін у мястэчку Дамачава, ля якога знаходзіцца памежны пераход. Тутэйшыя людзі кажуць, што памежнікі нават звярталіся да іх з просьбай паспрыяць у пошуках порушальника. Расповедая продавачка крамы у Дамачеве.
Принесли объявление, что переехал. Пришли пограничники, чтобы мы помогли найти человека, проезжавшего границу. Приходили к нам в магазин.
У Дамачевском поселковом совете кажут, что в помежных вёсках люди мают звычку сприять помежникам.
Есть дружина добровольная. В Леплёвке есть и тут в Дамачеве есть. То есть в исполкомах она есть по оказанию помощи по этим погранзаставам. И так с населением везде ведется беседа.
Інцыдэнт здарыўся 21 студзеня. Расіец на БМВ 3 серыі, знёсшы некалькі шляхбаумаў, прарваўся праз КПП памежнага пераходу да Мачыва. Парушальніка мяжы ўдалося затрымаць толькі 22 студзеня ў вёсцы Гута Берасійскага раёну.
Картатэка Сталіна. Штодня на сайте «Свободы» публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Шучко Настасья Яковлевна, Нарадзілася ў 1902 у горадзе Полацак, беларуска са службоўцаў, вышэйшая адукацыя, настаўніца 32-й школы горада Віцебска. Арыштаваная 1 лістапада 1937, асуджаная 13 лістапада 1937 пастановай НКВД СССР і прокурора СССР як член контррэвалюцыйнай арганізацыі за антысавецкую дзейнасць паводле артыкулаў 64, 71, 72, 76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў віцебскай турме 6 снежня 1937-го. Рэабілітаваная 16 сакавіка 1959-го. Архіў УКГБ Віцебскай вобласці.
Картатэка Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваная сёння на сайце Свабоды. Знайдзіце сваіх.
Вы на хвалях Свабоды, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. Маскоўскі суд Менску адмовіў праваабаронцу Гары Паганяйлу, які патрабаваў кампенсацыі за маральную шкоду за неправамернага ўключэння яго ў спіс невыязных. Былы міністр унутраных справаў Анатоль Куляшоў, які цяпер працуе ў выканкаме СНД, у інтэрв'ю Свабодзе заявіў, што ён не палітычная прастытутка і дзейнічаў у рамках закону падчас разгону плошчы 2010. Расійская праваабаронца Валерыя Навадворская заявіла, што ад'езд за мяжу быў велізарнай памылкай Зянона Пазняка і цяжка рабіць культ за асобы, якой няма ў краіне. Затрыманы расійскі грамадзянін, які пратараніў шляхбаум і перасёк на сваім БМВ беларуска-польскі памежны пераход. Спажывецкія крэдыты для многіх беларусаў праз іх уласную няўважлівасць ператварыліся ў фінансавую кабалу. У горадні адбылося адпяванне паэта-журналіста Юрыя Гуменюка, які трагічна загінуў 19 студзеня.
Бліц-аналіз свабоды.
Міністэрства замежных справаў Беларусі пазбавіла акрэдытацыі журналіста Еўрарадыё Паўла Свярдлова. Падставай стаў адміністрацыйны арышт на 15 сутак карэспандэнта, які адбыўся летась 22 чэрвеня. Паўла Свярдлова тады абвінавацілі ў бруднай лаянцы, абскарджванні гэтага рашэння Маскоўскага раённага суду ў Менску поспеху не прынеслі. За што на самой справе пазбавілі акрэдытацыі Паўла Свярдлова? Ці азначае гэты выпадак пачатак новага наступу на правы журналістаў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў юрыст Андрэй Бастунец.
Позбавление официальной аккредитации корреспондента Европейского радио для Беларуси Павла Свердлова ни в яким разе нельга назвать неким звычайным выпадком, покольки отбывается гэта не так и часто. И як бы вы патлумачили, чому он стал гэтай аферой?
Зразумело и видовочно, что менавіта сюжет, які вышел на Еврорадио на конт метро, і магчымасці прайсці ў метро, які закранаў магчымыя інтарэсы міліцыі, іншых спецслужбаў, ён стаў падставай для пераследу журналістаў Еўрарадыё, але сам Павел да гэтага не меў адносіну, наколькі я ведаю. Тым не менш, вось менавіта яго затрымалі і вынеслі спачатку рашэнне, судовае рашэнне, цягненне да адказнасці, якое потым стала падставай для пазбаўлення акрэдытацыі. У гэты самы дзень іншы журналіст Еўрарадыё Віталь Ругайн сам быў у такой аблузе, і я сам быў гэтым відавочцы, калі супрацоўнікі міліцыі чакалі, калі ён выйдзе з офісу, каб відавочна затрымаць. Але паколькі там побач былі журналісты і юрысты, гэта ў той час не атрымалася зрабіць. На мой погляд, тут відавочны пераслед з боку спецслужбаў, міліцыі, супрацоўнікаў Еўрарадыё, і тое, што на гэта зачынілі свой час вочы судовыя супрацоўнікі, а зараз і Міністэрства замежных справ, гэта вельмі сумна.
Ці можна сказаць, на вашу думку, ацаніць гэты выпадак так, што для супрацоўнікаў пэўных спецслужбаў сапраўды не важна было каго пакараць, проста ім было трэба даць знак, пакараць журналіста, маўляў, не ўласці ў такія вострыя тэмы.
Я думаю, што так яно і было, хаця магчыма, што спачатку проста Павла з кімсьці перабойталі, але потым ж, калі пайшла такая справа, калі яго судзілі, дык ужо казаць, што, а, прабачце, гэта была памылка, гэта не ён, там матам ругаўся, а хтось іншы, ўжо было цяжка, і справа пайшла, як яна пайшла.
Адразу пасля выбараў и разгон на площади 19 снежня 2010 года были довольно великие репрессии супраць незалежной прессы в Беларуси, але с часом яны припынились, и вот уже фактично несколько, ну, можно сказать, месяцев мы не сустракали никакой такой информации. Чи можно сказать, что вот эта справа Свердлова является только таким одиночным выпадком с тех причин, про которые мы уже говорили? Чи это может стать початком некой тенденции?
Все ж таки не сгодны с вашей ознакой того, что отбывалось. Так, на самом деле, опошние полгода тиск нас не зменьшился, але поглядите, не сконченная справа ни супроть Пальшобута, ни супроть Сурапина, на угол смешанная справа. На супроть заведенная справа, во всяким разе некие деньги отбываются супроть Валерки Булгакова, який вымушены был съехать с краины. Ну, не все так однозначно. Ну, а то, что зараз отбылось, мне вельми тяжко покуль что сказать, что это было. Я кажусь, эксцесс выканавцы, это знов-таки некий початок новых наступов на незалежную прессу.
Блиц-анализ свободы.
Знаместником старшини БАШ, юристом Андреем Бастунцом, гутарил Виталь Цыганков. У Ворши на працоўным месцы застрэліўся офіцер департаменту аховы, подполковник милиции Михалик. Сёлетні выпадок стаўся протягом шэрагу самогубства, якія здараліся ў мінулыя гады сярод милиціянтаў у розных городах краіны. С протягом темы Галина Абакунчык.
Паводле афіцыйнай інфармацыі, цела міліцыянта з агнястрэльным раненнем галавы знайшлі на працоўным месцы 21 студзеня. Аршанскія следчыя вядуць праверку здарэння, паведамляе прэсавы сакратар следчага камітэту Павел Траулька.
Уголовнага дзела па гэтаму факту не возбуждзена. Наўная наша версія гэта самоубіўства. Больше добавить нам пока что нечего.
Паул Траулька ничего не поведомляя ни про семью загинулого милицианта, ни про то, что могло статься мотивацией для суициду. По поводу неофициальной информации, самогубство 40-годового милицейского чиновника может быть связано с криминальной справой, распочатой у справе деятельности Аршанского департаменту аховы и ягоного былого керуника, каже мясцовый активист Олесь Шутов.
Таких подеев давно в городе никто не могут припомнить. Все ж таки, уличивая, что на слуху вот эта подея с раскрытием злочинства в этом отделе, все ж таки больше силяется, что некая совесть помеж этими подеями повинна основать. Могу сказать, что сами сотрудники отдела, с которыми нам доводилось разговаривать, выглядают такими наполоханными. По их известках не предвещало такого развития подеев. Ну и чекают великой количестве проверок додатковых по этим ведомствам, что, конечно, подставу для радости и счастья особливых не дае никому.
Самогубство аршанского милицианта – первый выпадок суициду сирот силовиков в этом годе. У минулые годы имел место шерох таких здарений. Ситуацию комментуя были следствие прокуратуры, керовник правооборонного центру правовая допомога насельництву Олег Волчек.
К сожалению, все это не проводится так открыто. И мы можем только догадываться, то ли там личные какие-то мотивы был у человека, или это было связано вот с его напарником уголовное дело, там какой-то коррупции шло. Вы же поймите, это не просто гражданская служба, где собрал шмотки, заявление начальнику написал, шел. С этой системой очень сложно психологически уйти. Тебе говорят, смотри, так просто не идешь. Даже могут просто подстроить что-нибудь. Ну, если вот даже вспоминаю свою следственную работу, я бы не сказал, что у нас так каждый год стреляли сотрудники милиции. Эта тенденция не уменьшится, если не будет реальная реформа, не начнется милиции.
Правооборонца Олег Волчек.
Галоўны казачнік і іншыя танныя патехі. Зноў Чэслаў Немэн. Дзе Грузія, а дзе Беларусь? Непрыстойныя званкі. Пра гэта, а яшчэ пра прагулку па любімай вуліцы у свежых званочках.
Президент польского города Гданьск Павел Адамович наведал Менск, где имел несколько працовных и неформальных встреч. У гутерцы с навученцами Белорусского гуманитарного лицея имя Куба Колоса спадар Адамович згадал про свое лицейское минулое, якое припало на годы военного становища у Польши, про первый арешт и маукливые акции протесту. Передає Игорь Корней.
47-годовый Павел Адамович полтора десятка годов займает посаду президента мэра Гданьску.
Свой аўтарытэт спадар Адамовіч пачаў падмацоўваць яшчэ на пачатку 80-х, калі вучыўся на юрыдычным факультэце Гданьскага універсітэту. Быў адным з арганізатараў італьянскай забастоўкі студэнтаў, а ў 25-гадовым узросце з падзеннем камуністычнага рэжыму ў Польшы быў абраны дэпутатам гарадской рады Гданьску. У наступныя гады абіраўся на пасаду прэзідэнта шляхам наўпроставага галасавання. А пачалося асабістае супрацьстаянне прамаскоўскаму рэжыму яшчэ ў падлеткавым узросце. У размове з калектывам Коласаўскага ліцэю, разам з якім спадар Адамовіч адзначыў 10-годдзе ў падполлі, ён падкрэсліў, як і цяперашнія беларускія ліцэісты, у ягоны час таксама даводзілася і выпускаць падпольныя газеты і трываць ціск з боку сістэмы дзяржаўнай адукацыі. Часта згадваю свае гады, калі мы таксама хадзілі да ліцэю. Зразумела, калі чалавек ужо за 40, то яго ўспаміны больш пяшчотныя, чым насамрэч былі рэаліі. Дык вось тады, у ліцэі, мы таксама рабілі самвыдароўскія газеткі, у якіх пісалі пра тое, што напраўду думаем. Палова настаўнікаў былі окей, з разуменнем да ўсяго ставіліся, але палова, прашу прабачэння, свінні. Пра гэтак мы таксама пісалі. Павел Адамовіч дадае, увогуле тагачасная сістэма камуністычнай Польшы і сучасная беларуская палітычная мадэль шмат у чым падобная. Прынамсі, хоць паміж імі розніца ў дзясяткі гадоў, але людзей як каралі, так і цяпер караюць за перакананні, якія разыходзяцца з генеральнай лініяй партыі. Падобныя формы супраціву. Ад публічных пратэстаў да маўклівых акцый.
У часы, калі Польшча правадзала стан ваенны, мноства людзей арыштавана, сядзелі ў вязніцах.
У той час, калі ў Польшчы было ўведзенае ваеннае становішча, мноства людзей былі арыштаваныя, сядзелі ў турмах, у ліцэі мы рабілі гэткія перапынкі маўчання. Ні пра што не размаўлялі, маўчалі. Альбо, напрыклад, усе прыходзілі апранутыя ва ўсё чорнае. У 16 гадоў я правёў першыя 20 гадзін пад арыштам. Бацькі вымушаныя былі хадзіць ад міліцыі да міліцыі, пакуль нарэшце не знайшлі мяне ў пастарунку ў раёне новага порту над морам. Гэта не азначае, што ўсе мае сябры і сяброўкі рабілі тое ж. Былі тыя, хто баяўся, былі тыя, хто не баяўся. Былі і тыя, якія гэтым цікавіліся і для якіх гэта было важна. Але разам з тым было мноства людзей, якім было ўсё роўна.
Тэж было мноства людзей, на ктырых было то цалковіче обоєнцна.
Павел Адамовіч кажа, што яму, як чалавеку, які немала зрабіў дзеля дэмакратызацыі сваёй краіны, зусім не абыякава тое, што адбываецца ў Беларусі. Да таго ж ён мае ўсе доказы ўласнай датычнасці да Беларусі.
Адамовіч, можа 50% беларусчына. Твая бабця Юлія Подалецька ўродзілася ў Смордоне. Мой тата ўродзіўся ў Вільні. Мой інны дзядзек з стороны мамы в Новай Гілейцы. Так я ще запішу до ліцэум на наука языка беларускай.
Па выніках 2012 году Павел Адамовіч стаў другім паводле апытання газеты «Дженнік газета Правна» на самакіраванне 2012 у катэгорыях «Лепшы прэзідэнт горада» і «Лепшае самакіраванне». Немала дывідэндаў прынёс яму і мінулагодні чэмпіянат Еўропы па футболе. Гатовасць інфраструктуры Гданьску да кантынентальнага першынства была ацэненая на вышэйшым узроўні.
Ігар Карней, а зараз тэлефанаванне нашых слухачоў.
По поводу Костюша Калиновского. Да, это герой, наш белорусский, и не надо публиковать каких-то дознавателей, которые придумывают там на его голову какие-то глупости, ничего подобного. Высокообразованный, закончил Петербургский университет. И там, будучи в Петербурге, познакомился с социал-демократическими идеями Колокола, Современника, Чернышевского, Белинского, Герцена. Это вдохновило его на многое. И вернулся в Беларусь, он твердо и ясно вел свою политику революционера. И все остальное его жизнь – это подвиг. Вся его жизнь – это подвиг. С кем он воевал и против чего – это все известно. Так что Калиновского никому не давайте в обиду, пожалуйста. Это наш национальный герой. Слава и хвала ему.
Спасаючи 150-е угодки повстання супрот российского царизма, яким на Беларуси кировал Кастусь, треба ведать, что он сказал, что только тады мы добро жить будем, коли москаля не будя. Приговорный до смерти просповешения, он писал: «Бывай здоровы, белорусский народе, живи в счастье, живи в свободе». Костюш Калиновский наш главный национальный герой навеки.
150 годов прошло, але Костуся Калиновского повесили, але и теперь жизни у нас нема. Над белорусами издекваются. Ты что тут на якой мове разговариваешь? Мы не понимаем этой мовы вашей. На своей земли я не разумею своей мовы. Душить нас и теперь бессовестные. Вы стоите на нашей земле, на белорусской. И жизни нема. Хочем да упечи. Сдать в милицию, потом у суд. Людей судят. Это что? Это не яны, которые давили Костуся, наших дедов и прадедов? А теперь издекаются и далей продолжают робить так, как робили. У нас повинен быть такой президент, який стоял бы за нас, за белорусов. Каб мы жили, а не мучились на своей земле. Понятно? Ти не разумеете?
От 1 студеня на «Хвалях свободы» слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое життё, крах и воскрошение СССР».
Я просто пишу, что тогда было, как это можно было воспринять. Просто у меня вот наболело.
Про наболелое первый керовник Незалежной Белоруссии Станислав Шушкевич расповедая у нашем эфире от авторка до недели тягом 2 месяцев Нового года.
Вы на «Хвалях свободы», тут Ганна Соус, сегодня в программе. Московский суд Минску отмовил правоборонцу Гары Паганяйлу, который потребовал компенсации за моральную шкоду за неправомерного уключения его у спис невыездных. Былый министр внутренних справ Анатоль Куляшов, который теперь работает в выконкоме СНД, в интервью «Свободе» заявил, что он не политическая проститутка и действовал в рамках закона под час разгону площади 2010. Российская правоборонца Валерия Новодворская заявила, что отъезд за мяжу был велизарной помылкой Зенона Позняка и тяжко робить культ за особы, якой нема в Украине. Затриманы российский громадянин, який протаранил шляхбаум и пересек на своем БМВ белорусско-польский помежный переход. Споживецкие кредиты для многих белорусов праз их уласную неуважливость перетворились у финансовую кабалу. У городе отбылось отпевание поэта-журналиста Юрия Гуменюка, який трагично загинул 19 студеня.
На хвалях Радио Свобода. С вами Далей Валентин Данко. В программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Тема, якая часто гучить у Пошті Свободи – моральное обличчя влади.